«Гуэн», — сказал Кор на следующий день, когда мы сидели на берегу моря. «Есть вещи, которые мне не очень нравятся». «Что именно, Кор?» — спросила я. «Сначала я хотел хорошо вести себя. Вчера вечером, например, я был спокоен, и ты подумала, что я храбрый. Но если бы ты знала, как все во мне кипело от гнева до тех пор, пока я не вспомнил про то, что сказал тебе, помнишь?» «Да», — ответила я. «Я бы хотел получше узнать, как можно молиться Иисусу, Гуэн. Он делает для меня все, а я пока ничего не могу для него сделать». «Мадам Лот говорит, что Богу достаточно и того, что мы любим Его, даже если мы дети и многого еще не знаем». «Я Его люблю», – задумчиво проговорил Кор, и лицо его озарилось улыбкой. «И даже очень. Но ведь одной любви недостаточно. Я должен что-то сделать для него. А если я провинюсь, он перестанет хорошо относиться ко мне? Знаешь, я еще почти ничего не знаю о нем. А вдруг он перестанет заботиться обо мне? Я хочу делать все, что он прикажет, потому что он так добр ко мне». Я подумала, что Кору невозможно стать еще лучше, ведь он и так очень хороший, но вслух ничего не сказала. «У нас, — сказал после недолгого молчания Кор, — у нас есть мама, она часто беспокоится, волнуется, переживает за нас. И я иногда думаю, если бы она только знала, как Иисус любит ее, она бы не расстраивалась так. Она столько для нас делает, но если бы она помнила об Иисусе, как она была бы счастлива!» «Кор, а ты говоришь об этом Иисусу?» «Да, я часто беседую с Ним. И это большое счастье быть уверенным в том, что Он нас видит и заботится о нас». «Помнишь тот отрывок, Кор, где говорится о тех двоих или троих, я не помню, которые молились вместе? Как ты думаешь, можем ли мы это делать вдвоем?» – робко спросила я. Кор взял меня за руку. Мы опустились на колени, и он стал рассказывать Иисусу обо всем и просить, чтобы он научил нас молиться и еще сильнее любить его. Мы думали об этом все время по дороге домой и не обмолвились ни словом. В понедельник утром, перед уходом, Гюга сказал маме: «В шахте обнаружили газ. Нас просили быть осторожнее. Крохотная искра может вызвать взрыв». «Не могу понять, что происходит с мальчиком», — сказала мама, как только он ушел. «Он был так добр и мил эти два дня. Я уже давно не помню его таким. Сейчас он напоминает мне отца. Может быть, он изменится еще». «Все воскресенье он провел со мной и рассказывал разные истории. И был так вежлив и приветлив». Мы с Кором переглянулись, хорошо понимая, почему Гюга не отходил от матери ни на шаг. Но Кор ничего не сказал, так как не хотел расстраивать маму. Вдруг мы услышали глухой и продолжительный шум. Побледнев, мама вскрикнула: «Эта шахта взорвалась! Гуга предупреждал меня! Только бы с ним ничего не случилось!» Немного погодя, мы увидели бегущего человека и людей, выходящих из своих домов. Они собрались в маленькие группы и спешили к шахте. «Гуэн, — сказала мама, — пойди узнай, что произошло. Я боюсь, как бы ни случилось несчастье. Я побежала к соседнему дому, и там мне сказали, что в результате взрыва произошел обвал. Много людей ранено, некоторые задохнулись, другие оказались заживо погребенными под щебнем, так что к ним невозможно пробраться. Я передала все это маме, и мы вместе побежали к входу в шахту. Но Кор намного обогнал нас и прибежал одним из первых, так что вскоре мы потеряли его из виду. Там уже собралась толпа, и с каждой минутой людей становилось все больше и больше. Здесь были и шахтеры, которым удалось избежать опасности. Лица их и одежда были покрыты пылью. Их жены, дети и матери обнимали их, счастливые, что они целы и здоровы, в то время как другие женщины и дети, не находя тех, кого искали, с плачем падали на колени и просили Бога о милости, или ходили в толпе и искали пропавших. «Гюга! Где Гюга? Видел ли кто-нибудь моего Гюга?» – кричала мама, бегая от одной группы к другой. Но все взволнованно молчали. Наконец, мы увидели старого мастера, которого хорошо знали, потому что он работал в шахте около 40 лет. Это был друг моего отца. Мама бросилась к нему. «Якоб, не видел ли ты моего сына? Скажи же все, скажи, что знаешь, всю правду. Он в шахте умер. Якоб, да не молчите же вы!» Старый шахтер обнял ее за плечи. «Бесполезно от вас скрывать что-либо, моя бедная Сузанна», — сказал он. «Только одному Богу известно, где ваш сын. Одно могу сказать. Гюга был в лагере, недалеко от того места, где произошел взрыв». Якоб шел за матерью и старался разговорить ее, но она была так потрясена, что забыла о его существовании. «Может быть, ваш сын жив?» – говорил он. «А вдруг его найдут раненого? Как же вы в таком состоянии сможете ухаживать за ним? Вам надо успокоиться и быть готовой ко всему. Судьба вашего сына в Божьих руках», – добавил он, вежливо снимая шляпу. «Мне так тяжело, так тяжело!» — повторяла мама, немного придя в себя. «Я вдова! Мой бедный мальчик, бедный Гюга! Он так ласково разговаривал со мной сегодня утром, как будто знал, что произойдет, и что я могу больше не увидеть его!» И мама безутешно зарыдала. Увидев это, дядя Якоб сказал мне: «Малышка, отведи мать на траву. Посидите и попытайтесь успокоиться. Сейчас вам это очень необходимо. Обещаю, что как только я узнаю новости о Гюге, плохие или хорошие, сразу же сообщу вам. И кто знает, вдруг мальчишка сам расскажет вам о том, что произошло. Крепись, соседка, и выше нос». И Якоб протянул руку к синему небу, простиравшемуся над нашими головами. «Их будут искать в шахте, Якоб?» – спросила мама. «Я пойду посмотрю, что там делается», – ответил он, так как не хотел говорить маме, что, к сожалению, после второго взрыва все шахтеры отказались продолжать поиски оставшихся 3 человек. «Конечно, они мертвы!» – говорили они. «Зачем же напрасно рисковать?» Мы с мамой остались сидеть на газоне в нескольких шагах от шахты, и около нас не было ни души. Я обняла маму за шею и попыталась ободрить ее, но она, казалось, не видела и не слышала меня. «Бедный мой мальчик Гюга! Бедный Гюга!» – причитала она. Никто не хочет прийти тебе на помощь. Ты останешься один и умрешь. О, мой сын, мой бедный сын! Мама, тихо сказала я. Яков сказал, что Бог не оставит его. Я ничего не знаю об этом, ответила она, быстро обернувшись ко мне. Я никогда не имела в душе Бога и не показывала Гюга дороги к Нему. А тот, кто живет без Бога и умирает без Бога. Но Бог нас так любит, мама. Я уверена, что Он любит и Гюга. Давай попросим Его, чтобы Он не оставил мальчика в беде. Попроси, Гуэн, если знаешь, как это делается. Мое сердце так и страдалось, что я не могу просить. Я ничего не могу. Где Кор? Вдруг спохватившись, она с беспокойством оглядывалась вокруг. «Разве он не был с нами?» «Я не видела его с тех пор, как мы вышли из дома», — ответила я. «Он побежал вперед. Но ты не волнуйся, мама, он без сомнения там, вместе со всеми». И я показала на группу людей, стоявших у входа в шахту. Но она не хотела меня слушать. «Не хватало мне еще потерять сразу обоих!» — воскликнула она. «Обоих! Никто не знает, как я гордилась Кором! Он был моей радостью и утешением! Я часто была несправедлива к нему! Бедный мальчик! Он даже не подозревает, как я люблю его!» «Но с ним же не может ничего случиться, мама!» сказала я, потому что в Библии говорится, что все на свете делается для блага тех, кто любит Бога, а Кор любит его. И я вспомнила его слова и выражение его лица. «Я точно знаю, что оба они в шахте!» уверяла мама. Она уткнулась лицом в свой передник, как будто хотела прогнать ужасное видение, а затем резко вскочила и направилась к шахте. Но тут силы оставили ее, и она потеряла сознание. На мои крики прибежали женщины. Они расстегнули маме платье. И когда она пришла в себя, они сказали, что нужно взять себя в руки и что ее сыновья обязательно вернутся. Но мама чувствовала, что женщины сами не верят в то, что говорят. Они хотели только успокоить ее. Вот и все. Вдруг толпа загудела. «Быстрее, Гуэн!» — крикнула мама. «Беги, посмотри, что происходит!» Я побежала, что есть духу, к группе шахтеров, и услышала голоса людей. «Это его брат!» «Нет, это не он!» «Да я же знаю его! Он никогда не спускался в шахту! А если он сделал это сейчас, то только с одной целью – умереть!» «Такой хороший мальчик! Очень жаль! Тем более, что уже давно известно, что его брат мертв!» В спешке я едва разобрала смысл этих слов и подбежала к входу в шахту, к узкому, идущему вниз проходу, вглубь которого шахтеры спускались по длинным лестницам, возвращаясь к работе. «Где Гюга?» – спросила я этих людей. Наконец, один из них покачал головой и медленно проговорил. «Наверное, его убило во время взрыва. Надежды нет. А этот славный мальчик тоже пошел искать себе смерть». «О чем вы?» закричала я. Его брат отправился на поиски. Он так рвался туда.
Кор спустился? Вниз?
Да. И жив он теперь или нет, неизвестно, сказал один из них. Прежде чем они успели меня остановить, я бросилась в проход и, работая руками и ногами, стала быстро спускаться по лестнице, постепенно погружаясь во мрак.
«Кор! Кор!» – кричала я. «Где ты?»
«Я иду! Это я, Гуэн!» Не знаю, сколько времени я спускалась. Говорили, что длина лестницы более 100 метров. Но в ту минуту я не думала ни о времени, ни о расстояниях. Одна мысль тревожила меня. Единственный образ стоял перед моими глазами. Кор, мой братик, который уже казался мне мертвым, лежащим на дне этой ужасной и пустынной шахты. Не помню, как я оказалась внизу, целая и невредимая. Черная тьма окружила меня со всех сторон. И хотя до этого я не чувствовала страха, так как не думала о себе, теперь холодная дрожь пробежала по моему телу, как только я очутилась здесь, во мраке, в этой глубокой тишине. На мои крики откликнулось гулкое продолжительное эхо. Я сделала несколько робких шагов, вытянув вперед руки, стараясь понять, где я. Мой ужас становился все сильнее и сильнее. Я не осмеливалась подняться на лестницу, так как была уверена, что упаду. Не было слышно ни единого звука, и ничто в этом ужасном месте не говорило о существовании каких-либо живых существ. И вдруг я заметила свет и услышала шаги. Кто-то приближался, держа в руке лампу. Я еще раз изо всех сил закричала: «Кор! Кор!» И знакомый голос ответил: «Гуэн, ты здесь? Подожди, я иду! Гюга еще жив!» Через мгновение я очутилась в объятиях моего дорогого братика. Позднее Кор рассказал мне, что случилось с ним в шахте. Как известно, он обогнал нас с мамой и у входа в подземный коридор спросил у шахтеров, стоявших рядом, знают ли они что-нибудь о Гюга. «Он в шахте», — ответили они. «Наверное, убит. Как и те двое, он, скорее всего, не смог спастись». «И никто не спустился?» — тревожно спросил Кор. «Давайте хотя бы попытаемся спасти его». «Послушай», — сказал ему один из шахтеров, «у меня жена и 4 детей, и я не хочу рисковать своей жизнью, тем более напрасно. Вряд ли кто-нибудь выжил из этих 3. Тебе остается сообщить маме и постараться утешить ее. Больше ты ничего не сможешь сделать». Остальные только закивали головами, соглашаясь с ним. Они не были равнодушными и черствыми людьми. Просто у них не осталось надежды. Если бы они хоть немного верили во спасение, они бы рискнули всем. А теперь зачем? Но Кор так быстро сдаваться не хотел. Он не хотел бросить Гюга на произвол судьбы, а тем более сообщать маме, что все кончено и надежды больше нет. Он знал, что спускаться вниз очень опасно, так как во время взрыва каждый старался убежать подальше от этого места, оставив свои инструменты и даже взрывные вещества. Все думали только о том, как спасти свою жизнь. А те, кто добегал до выхода из шахты, стояли и ждали взрыва, который мог произойти каждую секунду. И раздавшийся глухой шум заставил вздрогнуть даже тех, кто находился в полной безопасности. Но Кора это ничуть не испугало. Не говоря больше ни слова, он пошел к проходу и начал спускаться по лестнице. Он быстро и ловко добрался до дна колодца и увидел лампу. Подняв ее, он направился в ту сторону, где произошел взрыв и где обычно работал Гюга. Галерея была завалена обломками скальной породы, но Кор продолжал упорно идти вперед, хотя он сильно поранил ноги, и все его руки были в крови. Ему казалось, что уже прошло много времени, и Гюга умер, так и не дождавшись помощи. И он, не переставая, молил Бога о том, чтобы он показал ему, где находится его брат. У него было предчувствие, что просьба была услышана, так как рядом он все время ощущал присутствие Иисуса, который направлял его. Весь страх улетучился. Наконец он услышал слабые стоны и мольбы о помощи, раздавшиеся из-под груды камней, наваленных в нескольких шагах от него. Кор подошел к этому месту и начал разгребать камни. Стоны слышались все отчетливее по мере того, как он отодвигал тяжелые глыбы и пролагал путь к освобождению кого-то, может быть, своего брата. Наконец, его руки нащупали чью-то ногу, потом разорванную одежду. И как только глаза привыкли к темноте, он уже точно знал, что там Гюга. Два больших камня, падая, образовали что-то вроде свода над его головой и плечами, защищая его от завала, под которым он был погребен. И хотя он был ранен и еле дышал, его жизнь, в которую уже никто не верил, была спасена. Кор был бессилен поднять почти безжизненное тело брата и попытался вернуть ему дыхание. Он открыл фляжку с водой, смочил губы раненого и вытер кровь, струившуюся по его лицу. Гюга зашевелился и вздохнул. Потом опять замер. Как будто это стоило ему больших усилий. Кор присел около него, раздумывая, что делать дальше. Вскоре он понял, что единственное средство спасти брата – это снова подняться вверх по лестнице и попросить помощи у шахтеров. Кор был уверен, что они пойдут с ним, как только узнают, что Гюга жив. В это время он услышал мои крики, и через минуту мы встретились. Какое это было счастье! Он объяснил мне, что наш бедный Гюга находится совсем недалеко отсюда, живой, но в очень плохом состоянии. Тебе нужно побыть около него, Гюэн, а я пока поднимусь. Но мысль о том, что Кор опять покинет меня, и что я должна сидеть одна около несчастного Гюга, который каждую минуту мог умереть, так испугала меня, что я начала упрашивать Кора остаться со мной или пойти наверх вместе. «Гуэн», — серьезно сказал он, — «я не ожидал от тебя таких слов. Подумай о бедном Гюга». «Я боюсь!» — крикнула я. «Я так боюсь!» «Разве ты забыла про Иисуса, Гуэн? Ведь он тоже с нами в шахте!» До сих пор я и не думала об этом. Испытав весь ужас одиночества, я не подозревала, что наш Спаситель Иисус ни на минуту не покидал нас, ведь мы бы ничего не сделали без Него. И Он знал это. Он слишком любит нас, чтобы бросить на произвол судьбы. Слова Кора напомнили мне обо всем. И я ответила: «Иди, Кор, иди скорее. Только покажи мне, как пройти Гюга. Я буду сидеть около него, пока ты не вернешься». Я взяла лампу и все время повторяла про себя: «Иисус со мной, здесь, в шахте! Иисус со мной!» Я направилась к месту, где лежал Гюга. Я была так уверена в этом, что страха как и не бывало. И тогда я стала просить Господа, чтобы он не бросал Кора, пока тот поднимался по лестнице, и Гюга, который так страдал, и чтобы поскорее пришла помощь. Гюга я отыскала с трудом и только попыталась влить несколько капель воды в его крепко сжатые губы, как услышала звук шагов и голос Коры, который кричал: «Гуэн! Гуэн! Вот мы и пришли!» Как выяснилось потом, не успел он подняться на первую ступеньку, как увидел наверху свет и группу шахтеров, спускавшихся во главе с Якобом. Они выслушали рассказ Кора, и Якоб сказал: «Узнав, что эти дети спустились, я сказал себе: позор мне и другим мужчинам, которые испугались, и решил немедля спуститься в шахту. Стоило только взять лампу. Все вызвались сопровождать меня. Необходимо было лишь подбодрить их. Вот и все. Нужно было, чтобы кто-нибудь показал им пример. И это сделал Кор. Все окружили Кора, восхищаясь его смелостью. Меня тоже хвалили. Но мы попросили их заботиться сначала о Гюга. Он был очень бледен, и мы боялись, что мама уже не увидит его живым. Они завернули мальчика в покрывало, которое принесли с собой, и осторожно понесли его наверх, на свет и воздух. Меня тоже несли на руках, и все были такие милые, что мне почему-то стало стыдно. Мама ждала нас у входа в шахту. Все очень скоро узнали, что Гюга жив, в то время как два его товарища были убиты. Но мама не могла поверить в то, что ей говорили, и была все так же безутешна. Когда она увидела Гюга, безжизненное тело которого положили на газон, то закричала: «Он мертв!» Но, опустившись около него на корточки и положив ему руки на грудь, она услышала, как слабо бьется сердце, и поняла, что он еще жив. «Теперь я буду молиться!» — воскликнула она, сложив на груди руки, а слезы так и текли по ее щекам. И она возблагодарила Бога за его милость к ней и ко всем остальным. Женщины, Якоб и некоторые шахтеры тоже встали рядом с ней на колени. Вскоре пришел врач. Он дал Гюга лекарство, чтобы тот очнулся. Гюга открыл глаза и даже улыбнулся маме, но потом снова потерял сознание. Тогда по просьбе доктора несколько человек отнесли его домой, а мама тем временем приготовила постель. «Гуэн», — сказал мне Кор, когда мы возвращались обратно, держась за руки, «я хочу сказать об этом только тебе. Ты же знаешь, что я хотел сделать Иисусу что-то приятное. Думаю, что это он послал меня на помощь Гюга. Я бы никогда не смог сделать этого, если бы Иисуса не было рядом. За все это я очень люблю его». Через некоторое время Гюга пришел в себя. В течение нескольких дней он был на волоске от смерти, потому что врач определил сотрясение мозга, что еще больше осложнялось тем, что когда он лежал под камнями, у него было недостаточно воздуха для дыхания. Мама не отходила от него день и ночь, и доктор частенько навещал нас. Но я почти ничего не знаю об этом, потому что тоже вдруг сильно заболела. Несколько дней у меня была температура, и все это время я бредила. Поэтому обо всем, что произошло потом, я знаю только по рассказам других. Солнце весело светило в маленькие оконца нашей хижины. когда однажды утром я открыла глаза. Температура, наконец, спала. Никогда не забуду этих теплых, ласковых лучей. Я зажмурилась, но кур, заметив, что я открыла глаза, подошел к кровати. «Гуэн!» – ласково прошептал он. «Наконец-то ты проснулась!»
Я была еще очень слаба, чтобы ответить ему, и кое-как протянула руку, которую он взял в свои большие загорелые ладони.
Потом я услышала, как он тихо вышел из комнаты и разговаривал с мамой. «Слава Богу! К ней вернулось сознание!» — сказала она. «Это самая лучшая для меня новость!»
Я увидела, как она вынула из мыльной воды свои руки, вытерла их о передник и подошла ко мне. Я сделала усилие и повернулась к ней. «Не двигайся, лежи спокойно, дитя мое», — сказала она. «Выпей-ка вот этот отвар, который принес тебе кор. Все это время он заботился о тебе и почти 2 недели не отходил от тебя ни на шаг».
2 недели! — воскликнула я, но ничего не могла вспомнить, как ни пыталась. Я закрыла глаза, а кор все держал мою руку. Понемногу силы возвращались ко мне. Я могла уже выносить свет и следить глазами за мамой, когда она выходила и входила. Я наблюдала за Пьером, как он плел свой тростник, сидя на пороге у двери, а также за кором, который частенько чинил или чистил веревку, или же уходил в город с полной корзинкой креветок. Потом настал день, когда я уже могла сидеть в кровати, навалившись на 2 большие подушки и закутавшись в мамину шаль. Тогда я попросила Кора достать Библию и прочитать из нее несколько стихов. Сама я была еще так слаба, что плохо различала буквы. И вечером, когда вся работа была закончена, Кор сел рядом со мной, положил Библию себе на колени и начал читать так громко и выразительно, как только мог. Мама в это время работала очень тихо, как будто тоже хотела послушать. Пьер тоже устроился около нас со своим тростником. И даже Гюга, хотя я не могу сказать, любил ли он наше чтение или нет, сидел рядом, несмотря на то, что он уже был в состоянии выйти прогуляться по пляжу. Сейчас он уже начал выздоравливать, а еще совсем недавно был на волоске от смерти, и мысль о том, что он мог очутиться один в другом незнакомом ему мире, очень пугала его. Кор рассказал мне не все. Я знала только, что в течение 3 дней Гюга мучился угрызениями совести. Ему было очень стыдно, когда он вспоминал прошлое. Иногда он даже плакал, и у него не было надежды на будущее. Однажды к нему пришел весьма почтенный христианин и рассказал о Спасителе, который пожертвовал своей жизнью, чтобы замолить грехи, о Боге, отдавшем своего единородного Сына, чтобы спасти попавших в беду людей. Но ни слова, ни молитвы не могли утешить Гюга, ведь Бог уже пожалел его 1 раз, когда спас от смерти, и теперь он был почти здоров. Но когда опасность миновала, Гюга перестал беспокоиться. Он внимательно слушал, что говорил ему христианин, но сам никогда не задавал вопросов и не отвечал на них. Он очень изменился и был равнодушен ко всему. Однако никто не мог сказать, что у него на уме. Обратится ли он когда-нибудь к Богу? И верит ли он в того, кто пожертвовал собой ради очищения нас от грехов? Вот и все, что рассказал мне Кор в воскресенье утром, когда мы остались одни. В это воскресенье я в первый раз смогла встать и подойти к креслу. И я очень удивилась, когда мама надела свою лучшую шаль и приготовилась идти в церковь. «Кто из вас хочет проводить меня на церковную службу?» – спросила она. Пьер в это время был на пляже, а Гюго притворился, что не слышит. «Я останусь с Гуэн. Хорошо, мама?» «Конечно, Кор. Мы не оставим Гуэн одну. А ты пойдешь, Гюго?»
К моему большому удивлению, Гюго неспешно поднялся и пошел вместе с мамой. В окно я увидела, как они переходили через дюны. Заметив мое удивление, Кор сказал: «Мама ходит на службу каждое воскресенье. Более того, у нее теперь тоже есть своя Библия».
«Что ты говоришь, Кор? Точь в точь, как у меня?»
«Нет, она больше напоминает мне большую Библию мадам Лот в коричневом переплете. Раньше она принадлежала нашей бабушке, а после ее смерти хранилась на дне сундука».
«И мама теперь читает ее?»
«Да, и обо всем прочитанном рассказывает нам. Она читала Библию еще когда была маленькая. Потом она забросила чтение и много лет не притрагивалась к Библии. Но все эти годы, пока книга была заперта, она никогда не была счастлива. И сейчас она решила исправить свою ошибку». «Я очень мало знаю, дети мои», – сказала она нам. «Но я могу точно сказать, что Бог никогда не покинет нас, грешников, если мы обратимся к Нему за помощью, к Нему, к Иисусу, нашему Спасителю».
«Как я рада, Кор!» – воскликнула я и увидела, что он улыбается, хотя глаза его были полны слез. «Как я рада!» «И все это время я спала и ничего не знала об этом».
«Да, время шло для меня очень долго, когда ты болела», – сказал Кор. «Ты была в бреду и никого не узнавала».
«А ты, Кор, просил Бога, чтобы я выздоровела?»
«Я даже не могу сказать, Гуэн. Я как-то не думал об этом».
«Как? Что ты хочешь этим сказать?»
«Я все время разговаривала с Иисусом о тебе. Я говорил ему, что маленькая Гуэн заболела, что она может умереть. И тогда я останусь один, без нее. Но видишь ли, мне казалось, что Бог лучше меня знал, что нужно было делать, оставить тебя или забрать к себе. И тогда я решил не мешать ему».
«Но, Кор! Я думала, что ты будешь просить Бога, чтобы Он исцелил меня».
Кор взял мою руку и нежно погладил ее. «Я очень хотел, чтобы ты выздоровела», – сказал он. «Но мне казалось, Богу виднее, что для тебя будет лучше. Тем более, Он любит тебя сильнее, чем я».
«Если бы ты был болен, Кор, я день и ночь просила бы Бога оставить тебя с нами».
«Но, Гуэн», – проговорил он с улыбкой, – «ты даже не представляешь, в каком прекрасном дворце живет Иисус Христос».
«Конечно, я предпочитаю сейчас жить на земле, ведь здесь и мама, и ты, и куча дел. Но будет очень хорошо, Гуэн, если Бог позовет нас к себе». В ту же неделю, в четверг вечером, когда мама, Кор и я разговаривали, Гюго вернулся с прогулки. Кор искал в Библии место, на котором мы остановились. Мама взяла свое шитье и устроилась рядом с нами, а я, удобно расположившись в кресле и обложенная подушками, пыталась что-то связать из красной пряжи. Казалось, Гюго был бледен и взволнован. Держа руки в карманах, он подошел к маме и сказал:
«Мама, Кор, я хочу, чтобы вы узнали одну вещь.
Кор и Гуэн подозревали меня кое в чем. А ты, мама, ничего об этом не знала. И я доставил тебе так много хлопот. И ты никогда не простишь меня». Потрясенная мама не проронила ни слова, ожидая, что Гюга заговорит опять. Через минуту он продолжал дрожащим голосом. «Я своровал, вернее, помог своровать свинец из шахты».
Мама продолжала молчать, плохо понимая смысл его слов.
«Я не прошу прощения», — сказал Гюга. «Я бездельник и плохой сын. Но я не хотел делать этого. Мне предложили деньги и заставили своровать. Они взяли свинец, а я должен был спрятать его в скалах, пока его не будет достаточно, чтобы загрузить в лодку».
Мы с Кором, наконец, поняли, что делал Гюга там, наверху, и почему он так сильно испугался, узнав, что его заметили. Гюга замолчал, ожидая ответа. Но все молчали.
«Я вам во всем сознался, и я знал, что вы не простите меня». Он направился к двери. Но мама бросилась к нему, обняла и воскликнула. «Гюга! Мой бедный Гюга!»
«Почему ты жалеешь меня? Я этого не заслужил».
«Сынок, не мне судить тебя, — сказала мама, — а тем, кому ты нанес ущерб. Ты должен во всем признаться хозяину».
«Хозяин уже все знает», — ответил Гюга. «Все раскрылось, когда я болел. Только никто не знал, что я тоже принимал участие в этом деле. Сегодня я сам пошел к хозяину и все рассказал ему. По дороге домой я твердо решил сознаться и вам, или умереть. Вы даже не представляете, как я тогда волновался».
«Тебя не уволили?» – спросила мама. «Впрочем, это все равно. Если ты начнешь все сначала и исправишься, мы постараемся забыть прошлое».
«Нет, меня не уволили. Хозяин поручился за меня из уважения к отцу».
«Да благословит его Господь! Никогда не давай ему повода, сынок, жалеть о своей доброте, мой мальчик!»
«Я понимаю, но я думал, что ни вы, ни хозяин никогда не простите меня. А теперь я надеюсь, что и Бог простит мои грехи».
«Гюга, — торжественно сказала мама, — я не имею права говорить об этом, потому что очень мало знаю. Но мне кажется, если ты от всего сердца обратишься к Богу, Он простит тебе все. Как ты мог подумать, что Господь, который так добр и который так любит всех, оттолкнет тебя? Ведь Он слышит даже, как такая бедная грешница, как я, плачет от радости, услышав твое признание. Это все очень необычно для меня. И удивительно, я хочу подумать об этом. А ты, мама, и ты, Кор, помолитесь вдвоем за меня». И Гюга вышел, не сказав больше ни слова. Однажды утром, очнувшись после долгого сна, я увидела у своего изголовья прекрасную розу.
«О, Кор, это ты положил ее сюда?» – спросила я.
«Что ты, Гуэн, где бы я нашел такой превосходный цветок? А ну-ка, угадай, кто принес ее?»
«Может быть, доктор?»
«Опять не угадала», – засмеялся Кор. «Попытайся еще раз». Что-то в выражении его лица помогло мне раскрыть секрет.
«Кор! – прошептала я. —
Это она?» «Точно! – ответил он. — Твоя добрая дама и Эдит вернулись и хотят остаться здесь до зимы. В прошлый четверг Они увидели меня, когда я торговал креветками». «Это ты, Кор?» – спросила женщина. «А где маленькая Гуэн?» «Тогда я рассказал ей, что ты была больна и лежишь в постели, и что долго не сможешь продавать со мной креветки». Женщина поинтересовалась, где мы живем, и тогда я объяснил ей. Потом она добавила: «Не говори, Гуэн, что я здесь, я хочу сделать ей сюрприз». «А сегодня она сама пришла и положила перед тобой эту розу». «И мне не удалось увидеться с моей доброй госпожой?» «О, я чуть не заплакала! Я так хотела увидеть ее! И вот, когда она была здесь, в комнате, я даже ничего не знала об этом!» «Она не позволила будить тебя», — сказал Кор, «хотя мама и говорила, что ты сильно расстроишься. Но послушай, она обещала вернуться завтра. Будь умницей и жди». На следующий день она и в самом деле пришла. «Моя дорогая госпожа!» Она присела около кровати и провела рукой по моим волосам, как уже делала когда-то. Потом попросила рассказать ей все, что произошло в ее отсутствии. Увидев мою Библию, она не рассердилась, хотя переплет давно утратил свою свежесть и позолота почти стерлась. Напротив, она осталась довольна, узнав, что я немного читала книгу и пыталась делать то, что там написано. Она попросила меня прочитать одну из глав, которую мы читали с мадам Лот, и рассказала мне потом много интересного, а также объяснила все незнакомые слова. С этого дня она навещала меня каждый день. Кору и маме тоже нравилось, когда она приходила. Нам казалось, что она приносит с собой частичку того, о ком она так много говорила. Это были прекрасные дни. И я теперь быстро набиралась сил, потому что была счастлива. Вскоре я уже могла гулять около дома и сидеть на песке рядом с Пьером, а также ходить на берег и смотреть на волны, которые ласкались о мои ноги. Однажды, в начале сентября, женщина сказала мне: «Гуэн, я скоро уеду, потому что скоро наступит зима. У меня еще есть две дочки, они младше Эдит. Я хочу рассказать им о тебе. Я напишу то, что ты мне рассказала, и тогда будет похоже, что ты сама разговариваешь с ними». Вот как мой рассказ оказался на бумаге. В нем нет ничего интересного, но я довольна, что таким образом все узнали, сколько хорошего сделал для нас Иисус, что все познакомились со скромным и преданным братом Кором, который всегда больше думал о других, чем о себе. Когда женщина кончила писать, она спросила: «Как я хочу закончить свою историю?» Я ответила, что хочу закончить ее стихом Кора. «Каким же?» – спросила она. И тогда я повторила ей то, что мы с Кором прочли в Библии мадам Лот. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Римлянам 15:1-3.